Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Каждый регион и каждый муниципалитет на выборах 13 сентября станет для власти проблемным, потому что она не может предложить реальную программу развития, считает заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. В интервью изданию «Свободная пресса» он заявил, что теперь власть делает все возможное, чтобы не допустить до выборов сильных конкурентов, прежде всего кандидатов от КПРФ. Муниципальный фильтр, которым якобы собирались защищаться от кандидатов из криминала, вовсю используется как дубинка против неугодных кандидатов от оппозиции. Поэтому коммунисты решительно требуют отмены этого фильтра. По делу хищения более миллиарда рублей при поставках электроники для модуля Международной космической станции проведены обыски у бывших руководителей ракетно-космической корпорации «Энергия». Бывшего генерального директора ракетно-космической корпорации посадили. Владимир Солнцев, обвиняемый в хищении свыше миллиарда рублей, находится под стражей. По результатам обследования Минздрава в России переболели коронавирусом от 24 до 26% россиян, это 37 миллионов человек, хотя по официальной статистике 980 тысяч. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по результатам анализов иммунитет найден у четверти россиян. В Роспотребнадзоре считают, что это связано с тем, что очень многие переболели бессимптомно. Или же болели коронавирусом, но посчитали его за обычный грипп и к врачу не обращались. Кстати, в Воронеже помимо гриппа тоже начала увеличиваться, хоть и ненамного, заболеваемость коронавирусом. Двум городским больницам департамент здравоохранения приказал быть готовыми вновь открыть ковидные отделения. Как мы уже сообщали, лидера правой оппозиции Алексея Навального перевезли таки в немецкую больницу, где врачи сразу констатировали отравление. Теперь выясняется, кто же насыпал яду Навального. Если руководителя фонда борьбы с коррупцией отравила одна из российских частных силовых структур, то это означает, что путинское государство утратило монополию на насилие, а это чревато дворцовым переворотом. Такое заявление сделал секретарь ЦК КПРФ, заместитель руководителя Центра исследований политической культуры России Сергей Обухов. Он назвал неудачным заявление российского МИДа о том, что отравление Навального российскому руководству явно невыгодно. Тогда непонятно, кто же все-таки траванул политика и с какой целью.
В Башкирии целое здание хирургического отделения районной больницы пустует уже полгода, а люди умирают в скорой по дороге в Уфу. В Благовещенске хирургию закрыли весной под инфекционный госпиталь для детей на случай эпидемии ковида в республике. Все операции там до сих пор запрещены.
Все население района, можно сказать, лишено хирургической помощи. Всех мы больных с острой хирургической патологией и травматологической патологии, и нейрохирургической в том числе, отправляем в Уфу. А уж там доедут они, не доедут, это, как говорится, как Бог на душу положит. У нас были и летальные случаи.
Даже срочные операции, например, аппендицит с угрозой перитонита, делают только в региональном центре. Уфа в 65 километрах от Благовещенска. Машины скорой помощи теперь курсируют не по району, а между двумя городами.
Рейсы в 3-4 делают только в Уфу. На район вообще не остается скорых. Некоторых может и не довезти скорые. Скорые ждут долго. А пожилым людям что делать дальше-то? Что делать? Какой дальше итог-то у нас будет?
Они бедные мучаются, во-первых, в приемном покое. Мы только можем обезболить, и они не получают никакого лечения. И потом ждет очень долго скорую помощь.
Кроме хирургии, весной закрыли и роддом, но благовещенским акушерам здание все-таки вернули. Хирургическое отделение пустует до сих пор.
На сегодняшний день двое больных, пятиэтажное здание, с утра до вечера коммунальные услуги. Какой эффект? За полгода всего было, говорит, 5 больных. Смысл было закрывать роддом хирургию.
И что по этой хирургии будет в итоге?
По хирургии вопрос вообще не поднимался сейчас. Вы зря так говорите. Не буду вам давать сейчас никакие больше комментарии, потому что мы сказали, что все, что в наших силах, мы делали.
Коммунисты Башкирии на протяжении нескольких месяцев пытаются изменить ситуацию в Благовещенске. Ведь врачам и водителям скорой помощи до сих пор не выплатили надбавки за работу с инфекционными больными. При этом зарплаты в отделении упали более чем в два раза. Вопрос о восстановлении хирургии в Благовещенске решено поднять на региональном уровне. С молотка в Курске с подачи партии власти начаты попытки приватизации единственной общественной бани, находящейся в муниципальной собственности. Во время простоя в связи с коронавирусом у предприятия возникла полуторамиллионная задолженность. Это дало повод единороссам в городском заксобрании заявить о том, что баня убыточная и городу не нужна. Куряне возмущены.
Это просто ни в какие рамки не лезет. То, что, ну что, у нас продали все в Курске, все, что можно. Ни заводов, ничего не осталось. Теперь баня в центре города. Да, место хорошее, можно что-нибудь выстроить хорошее. Но надо же думать тоже о людях.
Вот объект, который социально значимый, тем более в наше время, когда у людей и так не такие большие зарплаты, не у всех есть дома, может быть, у многих вот еще вода и газ. Если закроют это, то сидят только в частной бане. Но там, не знаю, есть ли у них какие-то преимущества для пенсионеров, для социально незащищенных слоев населения.
Депутаты фракции КПРФ организовали сбор подписей против продажи бани и подняли на заседании городского заксобрания вопрос о недопустимости приватизации важного городского социально значимого объекта. В результате обсуждение проблемы перенесли на сентябрь.
Мы одержали пусть маленькую, временную, но все-таки победу. Этот вопрос был снят с повестки дня и, соответственно, пока что, я подчеркиваю, пока что баня остается в городской собственности.
Курские коммунисты смогли временно отстоять общественную баню, но борьба не окончена. Сбор подписей против приватизации предприятия продолжится. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Кабмин дополнительно выделит регионам 34 миллиарда рублей на детские выплаты. Пособия, предназначенные семьям с детьми от 3 до 7 лет. Вакцинация детей от коронавируса начнется после того, как изучат влияние препарата на растущий организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на общероссийском родительском собрании. Очередной этап военно-морских учений «Океанский щит-2020» прошел в акватории Берингова моря. Ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» продемонстрировали совместную стрельбу по морской цели. Премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил о намерении уйти в отставку, сообщает агентство Киода. На этом фоне ключевые индексы токийской фондовой биржи упали на 2%. Дональд Трамп снова баллотируется в президенты США. Его выдвижение утвердили на съезде республиканской партии. Выборы в Америке состоятся 3 ноября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германии необходимо поддерживать диалог с Россией. Она добавила, что не считает нужным менять политику в отношении Москвы. Проливные дожди в Пакистане вызвали сильнейшие наводнения в разных городах страны. Жертвами стихии за последние дни стали не менее 30 человек. Дорожное движение в Карачи практически блокировано. В белорусской столице прошел митинг сторонников избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. Люди выступают за мир, стабильность и против раскола белорусского общества. Ситуация с Белоруссией и Россией обязана перейти от деклараций к конкретным и решительным действиям. Союз народов двух государств переживает исторический момент. Об этом заявил лидер Компартии Геннадий Зюганов. Он направил президентам обеих стран открытое письмо и призвал их к продуманным действиям по укреплению сотрудничества братских народов. Цитата. «Циничная атака против Белоруссии спланирована давно. Ее стратегическая цель – разрушение белорусской государственности и нашего союза. Ослабление таким образом всех стран СНГ, разрыв их интеграционных связей. Время все жестче ставит перед нами вопрос о выживании, о сохранении гражданского мира и спасении нашей государственности. От решения данной проблемы зависит судьба России и всех народов, проживающих в рамках территории СССР». Конец цитаты. За разжиганием управляемого хаоса внутри благополучной европейской страны стоит транснациональный капитал, прежде всего США и их союзники по НАТО. Об этом председатель ЦК КПРФ говорил в интервью телеканалу «Россия-24».
Эта операция готовилась долго. Эта операция направлена была на слом их суверенитета белорусского. И уже 6 этапов прошли так называемых цветных революций. Еще тут нового нет. Новое заключалось в том, что в этот раз активно были вовлечены и Литва, и Польша, польские шляхта польской и литовские паны решили, видимо, вспомнили о Речи Посполитой.
Под предлогом присоединения к свободному миру народ Белоруссии пытаются повести по пути колонизации, уверен лидер КПРФ.
Что касается самозванного совета, он там никто его не избирал, никто ему не давал никаких полномочий. Они работают под диктовку американских ЦРУшников за чужие деньги. Я посмотрел, кто собирал деньги на акции протеста, подбивал рабочих бросить заводы и потерять свой рынок. Сидит этот человек в Лондоне. Кто информационно простреливает мозги, сидит в Варшаве.
Компартия разработала конкретные предложения по грамотному разрешению сложившейся ситуации. Первоочередные цели – активизация деятельности институтов Российско-Белорусского союза, введение в повседневную практику совместных заседаний правительств России и Белоруссии, расширение взаимовыгодного экономического сотрудничества.
Мы обязаны на первом заседании Государственной Думы Совета Федерации, Совета Безопасности, рассмотреть сложившуюся ситуацию. Одновременно по линии всех субъектов России мы имеем возможность поддержать и помочь и предприятиям, и укрепить эти связи. В Белоруссии Лукашенко провел реформы, которые позволили сохранить весь машиностроительный комплекс, современную электронику, современную науку, хорошее образование, уровень социальной защиты, сумели сохранить все коллективные хозяйства и добавить это нормальным фермерским хозяйствами.
По мнению коммунистов, именно Белоруссия сумела не только сохранить лучшее из советского опыта, но и приумножить его. Экономические связи с братским государством сейчас поддерживают регионы и города России, которыми руководят коммунисты. И этот опыт нужно распространить на всю страну, считают КПРФ. Необходимо создавать совместные предприятия, прежде всего в таких сферах, как машиностроение, электроника, агропром, текстильная промышленность. Именно в этих отраслях Россия и Белоруссия вместе добились больших успехов еще во времена Советского Союза.
Нами подготовлены предложения по развитию машиностроительного комплекса и целый ряд культурно-исторических событий. На мой взгляд, все это вместе даст толчок укреплению дружеских и союзнических связей. Давайте реализуем эту программу, и вы увидите, ситуация изменится в корне.
Дать отпор вызовам современности братские народы смогут только вместе, уверен Геннадий Зюганов. Он с удовлетворением отметил, что российские власти заняли твердую позицию. Заявили о поддержке руководства Белоруссии и верности союзническим обязательствам.
Не можешь платить – сдохни. Так считает большинство российских чиновников. Не верите? Вот выступление одного из них. Проболтался на Украине.
И сегодня основная задача стоит в том, чтобы быстро и, самое главное, эффективно, как можно дешевле, избавиться от всего этого, от всего того, что находится в зоне умирания. Почему мы говорим быстро и эффективно? Потому что, прежде всего, все эти люди, которые требуют к себе социального отношения со стороны государства, они проедают ресурсы, ежедневно проедают ресурсы. И неоднократно мы говорили, что эти там всякие нищие, эти там учителя, врачи почти каждый день есть хотят. Во-вторых, они все в будущем, опять же, нищие пенсионеры. Чтобы избавиться от них, нужно что сделать? Первое, чтобы вытеснить их за грань социума, первое. Второе. Добиться того, чтобы их социальное пенсионное накопление там, и все, что там было раньше в обязательствах, они до этого прежде всего не доживали, ссылаясь, конечно, при этом на опыт наиболее развитых стран, где уровень жизни на 10, 15, 20 лет выше, чем наш. То это люди сегодня должны платить за свое право жить на их территории. Так, такая постановка вопроса является более правильной. И мы видим, что владельцы страны постепенно поднимают стоимость жизни на их территории. С какой стати они будут снижать коммунальные расходы, когда все генерирующие мощности, все водоканалы, газы и все принадлежит им? Почему они должны терять прибыль, если кто-то не может платить? Не можешь платить – не пользуйся. Такова суть. Зачем им нужны сельские школы? Для чего? Сельские поликлиники. Что, для чего? Почему? То есть Зачем нужны больные, которые не в состоянии оплачивать свое лечение?
Не хотите подыхать? Тогда один выход – бороться за социализм. И первым этапом борьбы станут выборы 13 сентября. Ни одного голоса «Единой России». Голосуем только за КПРФ. С самого начала так называемой пандемии стало модным утверждать, коронавирус разделил нашу жизнь на до и после. Это действительно так, но вовсе не потому, что появилась новая инфекция, и человечество вынуждено от нее защищаться всеми возможными способами. Разделительная линия проходит совсем в другом месте, пишет газета «Советская Россия». Для того, чтобы выработать отношение к происходящему вообще, к коронавирусу в частности, стоит еще раз ответить для себя на несколько вопросов. Во-первых, что за болезнь такая этот ковид и насколько чем она опасна? Во-вторых, была ли пандемия, а применительно к отдельно взятой стране эпидемия? В-третьих, каковы могли быть причины этого массового помешательства и внезапно проснувшейся заботы политиков о простых гражданах? В-четвертых, насколько уместны и полезны меры, предложенные всему миру по защите от новой инфекции? Наконец, в-пятых, чем в итоге может обернуться политика навязывания так называемых средств индивидуальной защиты? Разумеется, все умозаключения не должны основываться на домыслах, поэтому по каждому вопросу мы проконсультируемся у специалистов, не у шоуменов в белых халатах, не у ангажированных властью эскулапов, не у психотерапевтов или пародонтологов, а у тех, кто не связан с властью и телевидением, зато разбирается в эпидемиологии и вирусах. Например, у академиков Зверева, Чучалина, Сергиева, Филатова, а также у других достойных ученых и врачей. Итак, о чем же говорят специалисты? Эпидемией называется вспышка болезни, заразились которой не меньше 5% населения страны. В России нет такого числа заболевших, а значит, изначально эпидемии в стране не было. Летальность от ковида достаточно низкая, заметно ниже, чем от других известных и распространенных заболеваний. Ниже и контагиозность, то есть скорость распространения инфекции. А для того, чтобы распространение этой болезни остановилось или замедлилось, необходимо создание коллективного иммунитета, для чего просто необходимо, чтобы ковидом переболело как можно больше людей. Вот так считают врачи. Напрямую от коронавируса никто не умер, умирают от осложнений при наличии других тяжелых заболеваний. Но подобное происходит и при инфицировании другими вирусами, в том числе и другими разновидностями коронавируса или гриппом. Точно так же, как ковид, другие вирусы могут давать осложнения. Один мальчик из нашей школы, пишет автор статьи, переболев в 13 лет гриппом, потерял слух, стал вдруг глухим. Ежегодно десятки тысяч людей только в России умирают от пневмонии, вызванной другими ОРВИ, вовсе не коронавирусом. Но никто никогда не бил тревогу, не запирал здоровых по домам и не устраивал панику. Американские врачи сообщают, что получили от Центра по контролю и профилактике заболеваний США некую памятку, рекомендующую пациентам с пневмонией указывать в диагнозе ковид. Другие врачи спрашивают, зачем в отчетах о смерти пациентов их заставляют вписывать тот же диагноз, даже если он не был установлен. Объясняют это исключительно стремлением нагнать страх, потому что напуганные люди управляемы и покорны. А то в последнее время в Америке очень часто стали происходить митинги, забастовки, да и народ довольно-таки дружно пошел вступать в Компартию Америки. Также американцы рассказывают, что национальная программа медицинского страхования в США для лиц от 65 лет выплачивает больницам по 13 штук баксов за медицинскую помощь людям с коронавирусом. А если пациента подключают к аппарату ИВЛ, то за него платят 39 тысяч зеленых. Кстати, об ИВЛ. Итальянский врач Паскули Бакка считает, что отделения интенсивной терапии и реанимации были переполнены пациентами из-за неверного диагноза и ошибочного лечения. После вскрытия мы видели начисто сожженные легкие и обнаружили, что дело было не в интерстициальной коронавирусной пневмонии, а в тромбоэмболии, закупорка сосудов легких. Представьте себе, что огромное количество кислорода под большим напором закачивается в легкие и не может быть ими использовано, потому что сосуды закупорены. Мы их попросту убили, сообщил доктор Бакка. И в России уже неоднократно говорилось о том, что умирали как раз пациенты, попавшие под ИВЛ. Что касается Италии, то американский микробиолог Миковиц рассказала, что в 2019 году пожилые итальянцы получили непроверенную вакцину против гриппа, содержащую 4 разных штамма вируса, включая высокопатогенный свиной. Вакцина была получена на материале собак, известных носителей коронавирусов. И пока во всем мире борются с ковидом, от пневмонии, вызванных другими причинами, гриппом или переохлаждением, или сердечной недостаточности, а также от рака, диабета, туберкулеза, кори, травм, полученных при ДТП, умирают тысячи и тысячи людей. Об этом молчит телевизор. Смерть вообще страшна, но это не повод всем остальным сходить с ума, остаток дней бояться и шарахаться друг от друга, отравлять себе и окружающим и без того недолгое и малоутешительное существование, наживать новые болячки, которых могло и не быть. Рассуждать об опасности болезни можно, только зная точные цифры, или другими словами, процент смертности и контагиозности. И если этот процент сравнительно невелик, то какие основания для порчи здоровья и сокращения своих дней? А именно это и предлагает нам власть, заставляя носить маски и особенно перчатки, запирая на карантин и навязывая вакцинацию. Тупая покорность, с которой большинство принимает нововведения, да еще умудряется злиться на тех, кто противится насилию, только стимулирует власть в деле геноцида, развязывает руки. Да-да, не побоимся, как говорится, этого слова. То, что происходит с марта 2020 года, нельзя назвать иначе, как геноцид, то есть уничтожение народа. Конечно, речь идет не только о народе России, то же самое происходит с простыми людьми повсеместно. И вот именно здесь проходит граница, разделяющая жизнь человечества на до или после ковида. До 2020 года мало кто верил, что может быть запущен такой откровенный ползучий геноцид. После вряд ли стоит удивляться чему бы то ни было, потому что почему все-таки геноцид? Потому что все, что делается, исключительно все меры, принятые правительствами разных стран как обязательные, вплоть до штрафов и прочих наказаний, медленно, но верно убивает людей, необратимо подрывая их здоровье. Начнем с карантина, или как у Кава было названо это, самоизоляции. Почему само так и осталось неясным? Никто сам себя не изолировал, всех изолировали насильственным порядком. Итак, заперев людей по домам, запретив прогулки, власть обрекла сограждан на гиподинамию и депрессию. Сегодня уже известно, что возросло число самоубийств. Отсутствие свежего воздуха и солнечных лучей привело к ослаблению иммунитета, особенно у пожилых и детей. А это значит, люди стали более уязвимы к тому же ковиду и другим многочисленным и разнообразным заболеваниям. Особенно цинично на этом фоне выглядело разрешение гулять с собаками, как будто принять во внимание, власть была готова только собачьи нужды. Многие потеряли работу и доходы, имея при этом долги в банках. Многие пострадали из-за отсутствия необходимой медицинской помощи, поскольку поликлиники весной не работали. Кто-то не смог пройти необходимые процедуры и от этого просто умер. Не от ковида, а отсутствия все той же необходимой помощи врача. Последствия всеобщего домашнего ареста еще впереди. Последствия это будут тяжелыми. Скоро осень, приближается сезон гриппа. Несложно догадаться, как его встретят люди с ослабленным за предшествующие полгода иммунитетом. В Воронеже уже вспышка гриппозных заболеваний. Все это время народ пребывал в состоянии стресса. С утра до вечера на протяжении ряда месяцев по телевизору показывали гробы и говорили о смерти. Академик Онищенко назвал это информационным террором. Неудивительно, что кто-то лишился рассудка, а кто-то заболел только от страха и напряжения. Высокое давление пока еще никто не отменял. Не секрет, что длительное состояние стресса приводит к развитию хронических болезней, таких как гипертония, ишемия сердца, инфаркт, иммунодефицит, кожные и желудочно-кишечные заболевания, депрессии, нервозы, алкоголизм и, в конце концов, самоубийство. Это не говоря уже об инфекционных и простудных заболеваниях, возникающих в связи со снижением иммунитета.
То есть иммунитет пострадал как от отсутствия свежего воздуха, так и постоянного напряжения и страха. До сих пор людей заставляют носить маски и перчатки. Это вообще отдельная тема. Маски вызывают гипоксию и хронические заболевания легких, а перчатки – хронические грибковые и кожные заболевания. Зачем вообще заварили всю эту кашу? Версий много. От заговора фармацевтических гигантов, чтобы продать вакцины и лекарства, до планов американских цифровиков всех чипировать. Но это, похоже, тоже все версии. Главная, наиболее вероятная причина введения вот этой самой самоизоляции, так называемой, это просто запретить акции протеста, митинги, демонстрации, революции и так далее. Сделать людей послушными и покорными. А российская власть уцепилась за аферу с коронавирусом с целью списать на несчастную заразу собственную бездарность. Ведь где ни сунься, везде провал. Экономика, промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, экология, пенсионное обеспечение, образование, культура – все разваливается. Многие давно поняли, что активное обсуждение внешней политики и внешних угроз российским политикам и СМИ стало своего рода отвлекающим маневром. А тут такой повод. Ковид позволил власти не просто отвлечь внимание от разлива нефти в Норильске или поражения в нефтяной войне, но и вообще от всего происходящего. В результате неудавшейся аферы с нефтью наши доходы существенно сократились. По сравнению с первым кварталом 2020 года, валютные доходы от продажи углеводородов во втором квартале упали в 2.5 раза. И вдруг какая удача, тут этот коронавирус. Было бы странно, если бы наши политики не ухватились за это дело. Не просто переключили внимание с бедности на болезнь, а тупо разогнали и заперли всех по домам, закрыв при этом поликлиники и школы, и запретив вообще любые выступления. Ну и плюс еще и настригли денег, штрафуя за отсутствие масок в транспорте. С одних только москвичей нарубили 237 миллионов рублей. Неужели власть добровольно откажется от такого халявного источника дохода, особенно в период экономического спада, когда страна вернулась в лихие 90-е. Ей-богу, это высший пилотаж непрофессионализма. Сначала завалить и без того слабую экономику никому не нужным карантином, а потом компенсировать потери штрафами и продажей никому не нужных тряпок на резинках. Кстати, о том, кто и сколько заработал на этих тряпках, масках, нам еще только предстоит узнать. Но уже сейчас понятно, речь идет о такой прибыли, что ни виселица, ни автомат Калашникова, ни тем более там эмфизема какая-нибудь не остановит борцов с пандемиями. Зверь, вкусивший крови, уже не остановится. Власть обкатала новый механизм управления и манипуляции. Людей нужно запугивать, запирать по домам и штрафовать за любую попытку отстаивания своих элементарных прав. На фоне событий в Беларуси, при наличии под боком неутомимых и неунывающих творцов цветных революций, такие хитрые планы отдают откровенной шизофрении. Власть, похоже, и в самом деле не понимает, что делает, и не может верно оценить производимое своей деятельностью впечатление, если, ко всему прочему, заявляет о сокращении бюджетных расходов на образование и здравоохранение, это в условиях эпидемии, как они говорят, зато об увеличении расходов на деятельность президента. Ну, неужели некому прекратить эту вакханалию и вступиться за простых и незащищенных от произвола людей, от произвола властей, заигравшихся, кто в больницу, кто в разведчиков, кто в магазин, а кто в Соловьев, разбойников? В общем, революция действительно назрела, только не оранжевая, а самое что ни на есть красная. И вопрос стоит ребром – социализм или смерть?
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура ночью 11-13, днем 31-33 градуса жары. Во вторник, 1 сентября, характер погоды существенно не изменится. В эфире радиожурнал «Земля и люди».
Интервью ТАСС министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Россия имеет все возможности забыть о слове «дефицит» в отношении продуктов питания. Минсельхоз ожидает по итогам 2020 года урожай зерновых на уровне 122,5 миллионов тонн. Из них 75 миллионов тонн – пшеница. Для того, чтобы достоверно узнать, смогут ли труженики села выполнить амбициозные обещания министра, мы связались с одним из известных ставропольских фермеров Виталием Кулиничем. Здравствуйте, Виталий. Как завершили уборочную? Как сказалось на результатах засуха?
Хуже намного, чем в прошлом году. Процентов, наверное, еще на 25 хуже, чем в прошлом году. Как бы это очередность уже четвертый год подряд с неурожаями. Ну, в этом году как никогда. Засуха с засухой, конечно, она повлияла сильно на нас, особенно на яровые, на сенозаготовку. Но зимы пострадали больше от, конечно, вот этих весенних заморозков. Хотя все говорят, что они были там 8-10 градусов, и гидрометцентр нас зафиксировал. По факту это было 15 градусов мороза. И причем с вечера до утра, в середине апреля, когда шла вегетация, то есть самое уже такое, колос уже появлялся.
То, что я читал по Ставропольскому краю, в среднем 21 центнер, да? 21-25 гектара.
Да, так и есть. Так и есть. Ну, есть это, вышли на такую урожайность, я так понимаю, за счет районов, близких к Краснодарскому краю, Ростовской области. Вот в тех районах у них урожайность, по-моему, они читались под 50 центнеров, там кто 48, кто 50. Вот за счет этого, в общем, вышли мы на такую, на 21, да, 21-22. Ну, в нашей зоне восточной ситуация вообще была плачевная. У нас поля, где морозы не сильно, ну, так скажем, не сильно коснулись, да, вот как раз были 8 градусов, 8-10, как гидрометцентр отсчитался. Там мы хотя бы взяли 30 центнеров. А где был мороз 15, там мы ничего не взяли, мы ее списали. То есть как бы в круг у нас по гектарам, которые запланированы были, получилось 15 центнеров.
Ну, в общем, все как всегда. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Весенние погодные катаклизмы и засуха в Ставропольском крае могут ощутимо испортить заявленную статистику. Виталий Кулинич, фермер, руководитель сельскохозяйственного предприятия полного цикла, то есть от поля до прилавка, растениеводство, животноводство и торговля. В 2018-м стал обладателем бронзовой медали на одной из самых престижных специализированных выставок «Капр и Нов» во Франции за представленный твердый сыр «Будони де Люкс». Весенние заморозки и засуха ощутимо сказались на урожае зерновых в этом году, рассказывает фермер. Виталий Кулинич согласен с министром Патрушевым, дефицита действительно не будет. Но открытым остается другой вопрос. каким будет качество представленных на прилавках магазинов продуктов и какими будут цены для фермеров в закупке, а для покупателей в городе в рознице.
Продукты, которые сегодня лежат на полке, они содержат мало нашего сырья, да, сырья производителей, там, молочной промышленности, там, растениеводческой. То есть сегодня есть много заменителей, в принципе, без нас можно обойтись, то есть дефицита продукции продуктов не будет. А вот продукции, на самом деле потребление очень сильно упало на сегодняшний день, и уже не нужно столько зерна. Мы его и так перепроизводство у нас. Мы очень много сеем, получаем. Новые технологии, урожайности большие. Это не должно быть для нас какой-то проблемой нехватки этого зерна или масла, или подсолнечного масла.
Вы говорите о перепроизводстве, а продать-то удастся кому-то? Или опять зерно будет лежать до Нового года, а то и до урожая будущего года?
Понимаете, тут вопрос стоит не от того, что перепроизводство или недопроизводство. Вопрос стоит в том, что не могут продать некоторые регионы, но не все. В наших регионах нет такой проблемы с продажей. То есть у нас вокруг порты, Краснодар, даже Дагестан начали работать. То есть мы
Новороссийск,
вокруг...
Краснодар, Дагестан, то есть эти порты перепрофилировались.
Все работает. Даже, по-моему, по Дону с Ростова отправляют, насколько я знаю. Да, переправами. Но у нас есть такая возможность. Мы продаем нормально. Страдают какие регионы? Центральная Россия, Алтай. Вот у них с вывозом проблема. У них надо решать эту проблему, понимаете? Для нас не стоит такая проблема. У нас большой урожай, маленький урожай, мы его все равно продаем. Тут только цена.
Угу. А цена покрывает те расходы, которые были потрачены на солярку, на семена, на удобрения и так далее сейчас? Тот самый диспаритет цен, о котором много говорится, он у вас есть?
Вот в том году был, мы считали, минимум наш 30 центнеров. То есть это мы закрывали все затраты, 30 центнеров. Все, что больше, это наше. В этом году подорожали запчасти, электричество сейчас дорожает, то есть зарплатный фонд мы подняли, фонд. В принципе, платежи, вот эти все издержки, они только увеличились. НДС увеличенный, как бы говорят, на нас он не коснулся. Коснулся, потому что он лег на запчасти, нам не возмещают, мы не плательщики налога на НДС. На запчасти, на расходники, на топливо, на все-все-все этот НДС лег. И он лег не 2%, он в математической прогрессии, то есть 2-2-2, каждый прибавил эти 2 с испуга, и в конце это увеличение стоимости очень большое. По запчастям процентов на 15, 10-15% запчасти увеличили стоимость. Это минимум, то есть работаешь в опт. А розница, они уже, насколько у них фантазии хватает.
Слушайте, какая-то очень такая не самая радостная перспектива вырисовывается. Получается, что рентабельность сокращается с каждым годом?
Да, а цена сильно не растет. Вот, говорят, цена сейчас хорошая. Звонят нам заготовители. Да? Вот цена 11 рублей, 11500 за 4 класс. Ура, праздник, давайте, продавайте. Но для нас это не цена. При урожайности в круговую, при затратах там должно было 30 быть минимум, да, мы получили 15, то, естественно, для нас это не цена. Для нас сегодня начальная цена, от которой можно продавать, чтобы хотя бы уйти в ноль, это 15 рублей за 4 класс. Нам предлагают 11.
За несколько дней до записи интервью с Виталием Кулиничем я позвонил председателю Совета АКОР Ставрополья Василию Лопатину. Фермеры края, кооперативы и личные подсобные хозяйства все вместе сейчас обрабатывают примерно 780 миллионов гектаров из 2 миллионов посевных площадей. Как объяснили метеорологи, рассказал мне Василий Лопатин, подобные погодные явления, как в этом году, случаются раз в 60 лет.
Мы так ориентировочно сейчас прикидываем, где-то, наверное, процентов 30 будет недобор урожая от среднегодового, так скажем. Если мы где-то там в пределах 9 миллионов тонн намолачиваем зерновых, это вот где-то 2,5-3 миллиона тонн крайне доберет. Вот представьте, если там 3 миллиона тонн зерновых – можете там на 10 рублей даже килограмм.
Угу.
Это что получается там, по-моему, 30 миллиардов, да?
Угу.
Это в общем валовом доходе крестьяне не доберут. Зерна много идет на экспорт тоже.
Угу.
А что, вы по стране же знаете, у нас там, предположим, 120 в среднем где-то миллионов мы производим, но на собственные нужды 70, а остальное экспортируем.
А как вы считаете, это вообще нормально, то, что мы такое количество на экспорт отправляем?
А почему не нормально? Ну, если мы себе обеспечим, и было бы ненормально, если бы мы сказали, за границу продаем, а сами без хлеба сидим. Другой вопрос, что недостаточно животноводства развито, что мало зерна идет на корм, поэтому у нас и излишков много. Это вопрос другой, да.
Ну,
а так, а?
Но нарушена же вот та советская система, которая была выстроена в отношении...
Нарушена система советская в том, что было сильно развито животноводство. Вот, а сейчас животноводство, конечно, упало.
Сейчас экспортеры очень сильно у нас работают. Очень сильно. Дефицит у них есть. Все об этом умалчивают, но фермеры из последних сил стараются не продавать. Фермеры, колхозы, разницы нет. Я в общем говорю, крестьяне, да? Из последних сил стараются пока не продавать. Но местные мельники на уровне повышения цены, конечно, тоже закупки пока сильно не увеличивают. И кто больше даст цену, тому она и уйдет. Чаще всего бывает, вот как было в том году, позапрошлом, экспортеры больше давали цену, и мы продавали им.
Угу.
И как бы все на, ну, на крестьян говорят, вот вы продаете за границу, но это не мы такие, нам система так дает. Нам говорят, что у нас в сельском хозяйстве и вообще в России, да, рыночная экономика. Но как она может быть рыночная, если когда нехватка зерновых там, ну, продукции, да, у нас любят вводить эмбарго, все, цена падает. То есть это ж в ручном управлении цена останавливается. То есть годы, когда у нас не урожай, мы можем заработать только на цене.
Угу.
Но гайки нам закручивают именно регулирование. Хотя в тот же момент говорят, что мы не можем помогать напрямую сельскому хозяйству, потому что у нас рыночная экономика.
Помощь не напрямую, а через кредитные организации, через банки, через фонды и так далее. Насколько она вообще правильная, по-вашему?
Ну, эта система
работает. Там же каждый отщипывает по кусочку, до вас доходит вместо обещанных 5-18%, 20% и так далее.
Ну, на самом деле эти целевые кредиты работают. То, что их не так просто взять, понятие очень маленькое соотношение получается. То есть колхозы все отчитываются, что все хорошо, они получают эти 5-6% кредиты. Ну, понятно, когда у них залог на миллиард предприятия, им дают 100 миллионов. То есть, ну, банк ничего не теряет, им удобно. И банку вообще, в принципе, удобно, что он проценты уже получил свои, в принципе. А потом это для него как бонус падает, что вот эти 5%. Uh-huh. И сталкивались в том году с такой ситуацией, что просто коммерческий банк, ну, они включены в реестр были, они нам нашли, за что зацепиться, причем по вине их менеджера. И они нас вернули к коммерческой ставке, хотя изначально они уже получили возврат. Еще и ввели нам штрафы, и мы платили, ну, я скажу, что больше 20%. Она в конце вышла, пока мы закрыли кредит. Вот мы за 3 месяца пришлось делать перекредитование, перезалог, собственное имущество, чтобы быстро взять и перезакрыть. Вот как бы там очень много условий, под которые не совсем бывают грамотные фермеры попадаются. А хозяйство большие пользуются. Но это объем небольшой денег, не очень небольшой.
Вот про большие хозяйства не могу не спросить. Вот смотрите, многие говорят о том, что агрохолдинги серьезно закредитованы. Вот как вы оцениваете состояние закредитованности агрохолдингов? Как они вообще работают? А те условия, в которых работаете вы, и те условия, в которых работают агрохолдинги, это такие две больших разницы, как говорят там справа от вас в Одессе.
Ну, агрохолдинги, они как бы созданы были, я так понимаю, для чего? Для безопасности продовольственной. Угу. Большие хозяйства, большой объем продукции. Но на сегодняшний день мы понимаем, что просто так, даже имея там 200-300 миллионов, даже, ну, тысячное хозяйство ты с тысячу гектарами не образуешь, вот, если с нуля. То есть техника, база, склады и так далее. Все это очень дорого стоит. Соответственно, берутся кредиты. Но маржинальность сельского хозяйства, она не может перекрывать эти кредиты, потому что кредиты накладываются на кредиты. Объемы средств больших. И сельское хозяйство — это не так, что это говорят, что сегодня посеял, на следующий год взял. Маржа-то в лучшем случае 20-25%. Она не может просто закрыть этот основной долг. И залог. А что является залогом у холдингов? Воздух. Ничего. Госгарантии, там, какие-то советы и так далее. То есть фактически залога-то нет. Земля в аренде. Ну что, МТФ там, или какая-то ферма и 10 тракторов, которые тоже в лизинге, они являются залогом. То есть, ну, это изначально такая схема, просто работа для работы. Ну, понятно, если там инвесторы, кто это изначально все затеял, они умудряются за счет этого чуть-чуть зарабатывать. Но это не такая, так называемая, пирамида. И мы не один раз видели, да, когда эти холдинги перепродавались 10 раз из рук в руки, в конце прощались им долги, особенно как в этот раз вообще получилось хорошо. Оказывается, у нас только два холдинга стали как системообразующими, получили списание по кредитам. Сегодня пострадали это как раз таки средние, мелкие и средние, у которых нет залогов, не могут кредиты взять, не могут оборотку свою как-то повысить. Нам говорят, идите берите кредиты. Как можно взять кредит, если рынок не работает? Кредиты можно брать тогда, когда ты видишь перспективу у рынка. То есть ты видишь, что твой продукт востребован, что идет прирост рынка или так далее. А так получается, это, ну, просто утяжка, удавки. То есть мы берем кредиты, пусть они будут под 5%, там, под 10%, хотя это очень сложно. Я сейчас под 17% взял. Понимаете? Вот то я под строительство фермы под 17% взял на 3 года по коммерческой ставке на физическое лицо, на себя. Как ИП с оборотами там, больше 10 миллионов, мне ни один банк нормально ничего не дал. Понимаете? Вот и все. Потому что мне говорят, давай квартиру в залог, давай машину, давай всю семью, там органы, не знаю, что они там просят. Я шучу, конечно, утрирую. Но то есть система эта поддержки кредитной, это не поддержка, это утяжка. То есть сегодня, чтобы реально помочь, надо просто простить те кредиты оборотные, как-то их упростить, не знаю, по этим долгам сделать какое-то списание. Вот только это может помочь. Нас сегодня, всех предпринимателей, тянет вот эта долговая яма перед кредитными организациями. Потому что мы работаем сегодня, вот мы считаем, сейчас уборку закончили, мы считаем, мы всю свою прибыль, которую могли бы даже заработать, мы ее отдали банкам.
Зерно на экспорт, прибыль банкам, а землю холдингам? Весенняя непогода на юге России может серьезно обострить клубок скопившихся на селе проблем и противоречий, когда во главе угла стоят извлечение прибыли из земли любыми способами, а не создание условий для нормального развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий, цифры для красивой отчетности о проделанной работе можно называть любые. Хоть 122,5 миллиона тонн, хоть 135 миллионов тонн, как это было незадолго до ухода с поста предыдущего министра. Ни экономическая безопасность страны, ни продовольственная от этого крепче не стали. А дефицит, которого тоже не будет, всегда можно ликвидировать за счет импортной муки из российского зерна. Мясо аргентинских бычков и сомнительного качества дешевого сыра и молочных продуктов из пальмы. Кстати, после рекордных урожаев Ткачева и падения цен на зерно к нам в редакцию звонили кубанские фермеры и рассказывали о том, как по станицам ходили засланные казачки от известного олигарха и предлагали выкупить земельные паи по дешевке на погашение кредитов, которые крестьяне брали еще весной.
В эфире радиожурнал «Земля и люди».
Завтрак студента в СССР. Мой завтрак в том числе.
Молоко треугольник 16 копеек, батон хлеба 13 копеек, стипендия студента университета МГУ имени Ломоносова 40 рублей в месяц, ну, если, конечно, хвостов нету. Считаем, приблизительно 9-10 рублей 1/4 стипендии, и студент сыт каждое утро в течение месяца. Остальную часть стипендии можно тратить на обед и ужин. Существенная для студента тех лет деталь. Все молоко натуральное, а значит, студент не только сыт, но еще и здоров. В 80-е объем производства молока в стране достигал 57 и более миллионов тонн.
Москва, 2020 год. Пакет почти натурального молока стоит от 75 рублей за литр. Пол-литра – это, соответственно, 37-38 рублей. Государственная академическая стипендия МГУ имени Ломоносова от 2400 до 3000 рублей. Плюс хлеб почти как в СССР за 13 копеек, но по цене от 30 рублей и выше. То есть даже на самый дешевый завтрак в течение месяца студент потратит уже не четверть, а практически всю свою стипендию. А потому, гипотетически, замечу, богатый московский студент вправе задать правительству вопрос, а что, собственно, происходит с молоком в стране и почему оно такое дорогое? Далее, тут вот можно использовать голос знатоков с Первого канала.
«Внимание, правильный ответ!»
Отвечает министр сельского хозяйства Патрушев, цитируем по ТАСС.
В 2020 году мы ожидаем рост по производству мяса и молока. Он будет небольшой, но тем не менее будет рост.
Ранее заместитель Патрушева Оксана Лут назвала конкретные цифры прогноза на 2020 год. Производство молока вырастет до 31,6-32 миллионов тонн. Против 31,3 миллиона тонн в 2019 году. И вот тут уже не только студенты, а все мы вместе вправе задать второй вопрос. А почему мы раньше производили 57 миллионов тонн молока, а сейчас едва дотягиваем до 32 миллионов? В 1983 году творческое объединение «Экран» выпустило мультфильм режиссера Александра Татарского «Падал прошлогодний снег». Помните Шепелявого? «Маловато будет!» Давайте к замечательной фразе героя мультфильма, задавая вопрос властям, добавим от себя «не». Что получится? Для того, чтобы нас не обвинили в раскачивании лодки и покушении на стабильность молочной отрасли России, мы попросили дать свою оценку двух экспертов, владеющих реальными цифрами, которые отражают данные о производстве молока в 200 крупнейших российских компаниях. Сейчас с нами на связи Михаил Мищенко, это директор Центра изучения молочного рынка. Михаил, здравствуйте.
Добрый.
Вы согласны с цифрами, которые публикуют чиновники Минсельхоза и с прогнозами по росту отрасли?
У нас ежегодный рост, начиная с 2013 по 2019 год, составлял примерно 3,3%.
3,3.
За 6 лет мы выросли там на 20 с чем-то процентов. Рост производства молока у нас есть, он налицо, но тут нужно понимать, что господин Патрушев говорит об одном, а мы говорим о другом. Господин Патрушев говорит, что в России производится 31 миллион тонн молока, но в России нет 31 тонны молока, в России 19,6 миллионов тонн молока на сегодняшний момент. Вот. И у нас растет производство товарного молока, которое, в общем-то, мы и считаем, вот, и оно находится на уровне 19,6 миллионов тонн.
А откуда берется цифра тогда 31,9, по-моему, там 32, вот как-то так? Это что, откуда такая разница?
Она берется с потолка. Значит, у нас есть традиция делать приписки. Значит, идея этих приписок заключалась в том, что вообще у нас какое-то время были, скажем так, субсидии, государственная поддержка за рост производства молока в регионе. Поэтому как бы рост производства у нас укреплялся следующим образом. Значит, мы считали товарное молоко, то есть молоко, которое произведено сельхозорганизацией, а также молоко, которое было произведено в крестьянских фермерских хозяйствах. И третий сегмент – это личные подсобные хозяйства. Сегодня в ЛПХ молока, за исключением ряда регионов России, таких как Поволжье, Татарстан, Башкортостан, это Алтай, молока в личных подсобных хозяйствах практически не существует. Если оно и есть, оно на уровне погрешности.
Неужели из-за смеси в одном флаконе товарного молока и молока, произведенного в личных подсобных хозяйствах для собственных нужд, происходит как минимум удваивание цифр? И для того, чтобы увидеть реальные цифры, надо ориентироваться на данные налоговой службы?
У нас есть «Меркурий», у нас есть налоговый контроль и так далее. Скрыться невозможно. Вот. И эти сборщики, они регистрируют себя либо как сельхозпроизводители, какие-то ООшки, либо как ИПшки, да, которые как бы производят молоко и поставляют их на переработку уже на завод, там, на любое какое-то перерабатывающее предприятие. Вот. И здесь происходит очевидное задвоение, поэтому та статистика, которая у нас существует официально, она далека от правды. Вот. Она в течение последних 20 лет, если мы возьмем объем производства молока, который дает Минсельхоз, начиная с 2000 года, он будет на уровне 30-32 миллиона тонн. У нас ничего не меняется. Но если мы уберем эти ЛПХ, то мы видим рост, о котором я говорил, 3,3% в год. Это те объективные цифры, которым стоит доверять. А тем цифрам, которыми рапортует министр сельского хозяйства перед вышестоящим руководством, эти цифры не имеют ничего общего с реальностью.
Корова на подворье должна кормить сельскую семью. Если домохозяйство не продает излишки и не платит с них налоги, зачем относить это молоко к валовому продукту товарного молока в статистике?
У нас как бы вообще в принципе вся работа в любых предприятий, она сегодня очень четко контролируется налоговой службой. Наличные платежи никак невозможны. Везде есть онлайн-кассы. Значит, соответственно, завод не может купить молоко за наличные деньги. То есть расчеты происходят исключительно по безналу. В тех регионах, которые я сказал, где существует ЛПХ, где есть сборщики молока, которые собирают это молоко у населения, его не очень много на самом деле, оно не очень хорошего качества, и заводы стараются его не брать. Вот. Но если они это делают, эти сборщики, они покупают занал. А потом они это молоко как бы продают уже заводу, но не занал, а продают по безналичному расчету.
Если очень просто, можно предположить, что молоко, произведенное в личных подсобных хозяйствах, по бумагам учитывают дважды. Или все не так плохо? К нам присоединяется генеральный директор «Союз молока» Артем Белов. Здравствуйте, Артем Сергеевич.
Что касается производства сырого молока, у нас действительно за последние 5 лет очень неплохие темпы роста показывает данный сегмент. Средний прирост составляет порядка 2,5-3%. Темпы, которые мы видим в этом году по итогам первых 5 месяцев, они, конечно, очень впечатляющие. То есть, если мы традиционно росли на 3%, в этом году, благодаря целому ряду факторов, достаточно мягкой зиме, да, там, ранней весне и так далее, мы видим, что прирост за первые 5 месяцев составил более 4%. То есть молока, на самом деле, в этом году в нашей стране будет очень много. При этом нужно отметить, что, да, сейчас наблюдается снижение цен в целом рядом регионе, да, но при этом я могу отметить, что цена находится на достаточно высоком уровне. Поэтому, что касается производства сырого молока, здесь ситуация благоприятна, мы будем расти.
В отличие от производства на фермах с переработкой молока, как, впрочем, и с потреблением в стране молочных продуктов и молока, не все так гладко, как нам пытаются представить сверху. Доходы населения на помним, падают 6-й год подряд.
Что, кстати, переработки. Здесь ситуация сложнее, потому что, конечно же, ключевым риском для индустрии, для нашей, да и вообще в целом для пищевой является ситуация, во-первых, экономическая. Да? Ну, у нас не очень стабильная ситуация в экономике на протяжении последних 5-6 лет. Валовый внутренний продукт у нас практически не растет. Реально располагаемые доходы населения стабилизировались только вот в конце 18-го, в начале 19-го года. И у нас действительно после вот такого взрывного спроса сейчас мы видим, что пошло снижение. И по итогам года мы ожидаем, что, конечно, будет определенное снижение потребления.
Артем Белов считает, что выливать молоко в канаву никто, конечно, не будет. Закупочная цена сейчас позволяет продать сырое молоко сушильным предприятиям и маслоделам. А что будет через год, когда эти продукты нужно будет реализовать конечным потребителям, то есть нам с вами? Большой вопрос.
Росстат показывает уровень потребления молока молочных продуктов где-то 230 кг душ населения в год. Там мы оцениваем, что потребление молока, оно ниже, да, у нас там есть свои собственные расчеты. Конечно, мы бы хотели, чтобы потребление в России было порядка 300-320 кг, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Но здесь мы ограничены потребительским спросом. А теперь, что касается вот советских времен, вы абсолютно правильно подчеркнули, что действительно порядка 60, там, по-моему, порядка 57 миллионов тонн 57, производилось. Да. Из них 12 производилось в личных подсобных хозяйствах, 45 как раз вот в сельхозпредприятиях. Здесь есть один очень важный момент, что у нас довольно сильно поменялась модель и рационы потребления. У нас, ну, в советские времена, да, мы больше пили молока, но, например, мы ели много говядины, да, но мы меньше, например, ели там той же, на самом деле, мясо птицы, да. У нас было меньше овощей, то есть овощи традиционно, например, для нас были сезонным продуктом, поэтому мы делали там на зиму заготовки и так далее, да. Ну, то есть вот эта вот история, она была немножко другая, рационы были немножко другие. Поэтому, на самом деле, когда мы говорим о потреблении, да, есть потенциал роста, в том числе по молоку, я ее оцениваю там в 25-30%. Мы вполне могли бы потреблять больше, да, но, наверное, говорить о том, что мы должны выходить на параметры, которые были в Советском Союзе, все-таки, мне кажется, не совсем корректно. Меняется и модель потребления. Это факторы, которые нельзя не учитывать.
РСФСР поставляла молоко и молочную продукцию в другие регионы страны. Мы вот в структуре Советского Союза мы были экспортерами. Потребление молока на душу населения было значительно больше. Оно было на уровне там 300 с небольшим килограммов на душу населения. На сегодняшний момент потребление порядка 160 килограммов на душу населения. Оно более чем в 2 раза сократилось.
Большую часть союзных республик бывшего СССР мы потеряли в 90-х. Вместе с республиками сократилось и количество потребителей молока и молочной продукции. Артем Белов считает, что в сложившейся сегодня ситуации, когда есть рост отрасли, производителей может поддержать развитие экспорта. Возможно, кстати, и в бывшей республике. Но не получится ли так, что, экспортируя молоко и молочную продукцию, мы оголим внутренний рынок? Вопрос Михаилу Мищенко. А Михаил, а сколько России сейчас нужно молока, по вашей оценке?
Емкость рынка на сегодняшний момент именно по молоку составляет где-то порядка 23,5 миллионов тонн молока. И емкость рынка, она примерно такая на сегодняшний момент. У нас еще есть так называемые молочные продукты. То есть есть понятие молочные продукты посчитанные, молоко, произведенное для переработки. Кстати, переработано у нас столько же, сколько и произведено. То есть эти цифры эквивалентны. Вот. А есть производство молочных продуктов в пересчете на сырое молоко. И эта цифра, она побольше, она составляет где-то порядка 24-25 миллионов тонн.
Утренний поход в магазин. Объять весь ассортимент, конечно, невозможно, а потому возьмем как пример натуральный, возможно, даже без пальмы, полутвердый сыр. От 600 до 800 рублей на распродаже и до 1200-1400 рублей, это если без скидок. 2-3 месяца назад я позволял себе купить 200-300 граммов этого сыра. Сейчас не только у меня, но и у многих других рука не поднимется платить такие деньги. Что будет дальше? И сколько вообще должен стоить сыр?
Ну, смотрите, на самом деле тоже очень-очень хороший вопрос. На ферме сейчас молоко в среднем стоит, ну, для простоты 25 рублей. 25 рублей без НДС. 10 литров на полутвердый сыр, да, это примерно 250 рублей в сырье. Да? Ну, традиционно вот ферма, это около 40% себестоимости конечной сыра. Да? То есть, ну, вот если посчитать, добавляем еще переработку, это еще примерно 40%, да, ну, вот на все эти процедуры, плюс логистика сети еще около 20%. Вот мы получаем цену, ну, наверное, где-то около 600 рублей. Если мы говорим не об акционном сыре, это вот та цена, которая на сыр минимальная, да, должна быть в розничной сети. Мы потребляем на душу населения примерно 4-4,5 килограмма. Вот с учетом того, что у нас растет молодое поколение, которое много вопросов предъявляет молочной категории. Ну, много действительно возникает вопросов. Поэтому я думаю, что касается сыров, потребление хороших, качественных сыров будет расти.
Сыр, к сожалению, в нашей стране это не базовый продукт. В нашей стране базовый продукт – это творог. Проблема сыров в том, что недорогие сыры люди не хотели покупать и до пандемии. Вот. Но не хотят люди покупать сыр с заменителем молочного жира. Значит, у нас все производители молочной продукции в России завязаны на торговые сети. Закупщик торговой сети хочет, чтобы продукт был дешевым. Значит, потребитель приходит в эту торговую сеть, видит продукт с заменителем молочного сыра, молочного жира, и он вместо этого сыра покупает курицу. Вот, и уходит. Сыр остается на прилавке.
Введение на ценниках маркировки БЗМЖ и СЗМЖ – это продукт без заменителей молочного жира и с заменителями – конечно, сыграло положительную роль, говорят наши эксперты. При росте импорта пальмового масла в страну на 1 000 000 тонн сейчас уже не более 20% используется в молочном производстве, а 80% ушли в кондитерское производство. Но парадокс ситуации в том, что чем ниже цена на молочные продукты на прилавке, тем меньше доверие покупателей к их качеству.
Сыр не будут продавать, значит, не будут закупать это молоко, которое планировали закупать, значит, поставщики молока не смогут его продать, значит, они будут, в конце концов, резать коз.
Два коротких завершающих вопроса. Когда мы говорим сейчас о том, что вы видите в перспективе цепь банкрот, закрытие предприятий, что это будет в первую очередь, переработка или все-таки животноводческие компании?
Я думаю, сначала переработка, потом животноводческие компании. Потребитель перестает покупать, соответственно, первым начинает сокращать свои расходы завод. Дальше все это дело отображается на ферме. То есть это цепочка.
И ваш завершающий прогноз по ценообразованию на ближайшее время по рознице и по закупке?
Значит, по рознице цена будет расти, по закупке падать. Вот. Это связано с чем? Значит, это опять же про государственную стратегию. К сожалению, государственная стратегия и экспортная, и импортная, и внутреннего производства, она полностью неадекватна.
Много лет назад, в студенческие годы, нас по большому счету не интересовало, сколько миллионов тонн молока производит страна. Оно просто было всегда и везде. Натуральное, колхозное. Сейчас мы вынуждены разбираться в том, какие цифры правда, а какие кем, как, почему и для какой отчетности написаны. А еще мы вынуждены гадать, что будет дальше с ценами и качеством. Разрушены базовые принципы коренного уклада жизни на селе, в основе которых лежат коллективные хозяйства. Когда весь коллектив, а не отдельно взятый чиновник или частник, заинтересованный в прибыли, играть с цифрами отчетности в поддавки значительно труднее. С тем, что развитие коллективных хозяйств, кооперативов на селе могут поправить ситуацию, согласен и Артем, и Михаил. А это значит, что путь назад в будущее нам предопределен? Или мы так и будем гадать вместе с Минсельхозом, что дальше и куда кривая вывезет?
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!